Watchman Nee. Тело Христово – реальность. Глава 3. Крепко держись главы. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви. Ефесянам 1:22. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Ефесянам 4 глава стихи 15-16. И не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Колоссянам 2:19. Первое. Чтобы сделать Христа главой всего сущего, Бог сначала сделал его главой церкви. Став главой церкви, Христос позже расширит свою власть и станет главой всего сущего. Его будущее положение во Вселенной тесно связано с его сегодняшним положением в церкви. Чтобы Христос был главой всего сущего, Бог хочет, чтобы Он в первую очередь был таковым среди Его детей, то есть в церкви, которая является Его телом. Это чрезвычайно важный вопрос. Христос – глава церкви, а церковь – это тело Христово. И все тело таким образом суммируется в голове. Ничто в теле не может существовать вне головы. Если наше человеческое тело отделено от головы, это автоматически означает смерть для всего нашего организма. Все движения человека управляются головой. Всякий раз, когда голова повреждена и, следовательно, теряет свою эффективность, деятельность тела прекращается, и оно умирает, поскольку голова является центральным органом управления жизнью тела. Слово Божье провозглашает, что имеющий Сына Божия имеет жизнь. 1 Иоанна 5:12. Христианин получает жизнь от Господа Иисуса, который есть Сын Божий. Но эта жизнь никогда не покидает Господа. Тот, у кого есть Сын, имеет жизнь. Но эта жизнь, как говорит Божье Слово, пребывает в Сыне. И эта жизнь ни на мгновение не покидает Сына. Следовательно, без Господа Иисуса мы просто не можем жить. Давайте поймем, что Бог не дал нам немного Христа для того, чтобы мы могли взять эту часть и уйти. Нет, Бог дал нам всего Христа и тесно соединил нас со Своим Сыном. Вся сила нашего существования покоится на Христе. Если мы теряем связь с Господом из-за того, что отошли от Него, мы мгновенно становимся безжизненными. Таким образом, хотя христианин и получает жизнь от Христа, она остается в Господе. Мы получили жизнь, но эта жизнь и глава неразделимы. Приняв его, мы все равно должны жить в нем. Хотя мы и приняли его, нам еще предстоит зависеть от него. Соответственно, мы не можем быть независимыми ни в чем. Только Господь является главой, и Он – единственный источник нашей жизни. Второе. Христос – это жизнь тела. Он также является его властью, как глава. Поскольку в нем жизнь, в нем же и власть. Он – наша жизнь. Следовательно, у него есть власть. И когда мы повинуемся его власти, у нас есть жизнь. Следовательно, если мы видим, что такое тело Христово, мы не можем не признать контроль главы, поскольку тело со своими членами не может двигаться по своей воле, а делает это только по приказу главы. Если нет команды от головы, в теле нет движения. Ни один член организации не может действовать по собственной инициативе, им должен руководить руководитель. Где жизнь, там и власть. Истинная власть – это жизнь. И поскольку Господь управляет нашей жизнью, Он имеет над нами власть. Всякий, кто устами своими исповедует, что он знает жизнь тела, должен спросить себя, подчинил ли он себя власти Господа? Подчиняется ли он власти Бога или нет, доказывает, действительно ли он знает жизнь тела Христова или нет. Отношение некоторых людей к Слову Божьему таково. Это то, что Господь действительно сказал, но я так думаю. Кто позволяет кому-либо из нас говорить это «но»? Кто дал нам право говорить «но»? Но в этом мире, если кто-то не выполняет приказ своего начальника, он тут же считается нарушителем субординации. Поскольку Христос – глава, а мы нет, мы не имеем никакого права не повиноваться Господу. Что подразумевается под словом «следовать»? «Следовать» означает, что путь, по которому я иду, и место, куда я иду, определяются кем-то другим. Мы следуем за Господом, поэтому у нас нет власти выбирать свой собственный путь. Тело по отношению к голове может только повиноваться и следовать за ней. Если мы хотим жить жизнью тела Христова, мы должны покрывать свою голову, то есть у нас не должно быть личного мнения, эгоистической воли или эгоистичных мыслей. Мы можем только повиноваться Господу и позволить Ему быть главой. Только Господь находится в таком положении. Никто другой не может им быть. Я не могу быть главой, как и никто другой в церкви, потому что у тела есть только один глава, и она подчиняется этому главе, которым является Христос. Поэтому мы все должны повиноваться Ему. К сожалению, в церкви, по-видимому, слишком много глав, слишком много человеческих лидеров, слишком много человеческих обычаев и правил. Слишком часто человек стремится быть авторитетом. В то время как Христос является главой на небесах, человек хочет быть главой на земле. Когда мысли земного главы совпадают с мыслями небесного, мы повинуемся Христу. Но когда земной глава не согласен с небесным, тогда мы точно не повинуемся Господу. Насколько неправильна вся эта система? Вы когда-нибудь говорили Господу: «О Господь, Ты мой глава. Я не имею права ничего решать, и у меня нет полномочий делать какой-либо собственный выбор. Да избавишь Ты меня от попыток стать главой, а также от других людей, которые ставят себя во главе». Каждому из нас нужно научиться принимать повеление Бога. Христос – глава, и поэтому никто не может следовать своей собственной воле. Быть покоренным Господом, а затем капитулировать перед Ним – это должно стать основным переживанием каждого христианина. Из книги Деяний 2 главы мы узнаем, что когда Петр провозглашал Евангелие, он сказал следующее. «Бог соделал его Господом и Христом, этого Иисуса, которого вы распяли». Он открыл свои уста и провозгласил, что Христос есть Господь. Христос не только Спаситель, Он прежде всего Господь. Нам нужно, чтобы Он был Господом для нас. И поскольку мы согрешили, Он также должен быть и нашим Спасителем. Взгляните на то, что пережил апостол Павел во время своего обращения. Когда он был на пути в Дамаск, Господь осиял его. И тогда он спросил: «Кто ты, Господи?» Павел сперва увидел Иисуса как Господа, прежде чем уверовал в Него как в Спасителя. О, как же нам всем нужно прийти к тому состоянию, когда мы сможем честно сказать: «О Господь, со мной покончено. Отныне именно Ты руководишь мной, потому что Ты Господь». Третье. Давайте осознаем, что все мы должны крепко держаться за главу. Поступать так – это значит признать, что главой является только Христос. Это означает абсолютное повиновение Его власти. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена – получает приращение для созидания самого себя в любви. Из этого отрывка мы узнаем, что члены тела Христова хорошо устроены и связаны друг с другом, потому что все они крепко держатся главы и живут жизнью тела. Это не означает, что Бог хочет, чтобы вы обращали внимание только на того, кто сидит рядом с вами, но что Он в первую очередь хочет, чтобы у вас были правильные отношения с Господом. Если вы поддерживаете такие отношения с головой, у вас будут хорошие отношения с другими членами тела. Все вопросы, возникающие между вами и вашими братьями и сестрами, могут быть легко решены, если вы сможете подчинить себя главе. Если у вас нет разногласий с Господом, у вас не будет никаких проблем ни с одним братом и сестрой. Сможете ли вы успешно прожить жизнь тела, зависит от ваших отношений с головой. Давайте посмотрим, что мы стали христианами не потому, что другие христиане нам понравились, и мы не достигаем успеха как верующие, потому что овладели каким-то христианским методом. Мы стали христианами, потому что мы узнали Христа. И то, как мы продолжаем успешно жить как христиане, это то, какими мы родились христианами. Мы родились благодаря отношениям с главой, и мы продолжаем оставаться христианами, поддерживая правильные отношения с главой, который есть Христос Господь. Это не значит, что христианам не нужно общаться друг с другом. Нет, это просто подтверждает, что общение между верующими основано на их отношении ко Христу. Нам нужно общаться друг с другом, потому что Христос, который обитает во мне, и Христос, который обитает в вас, неразделим. Христос, который обитает во мне, это не фрагментарный, а целостный Христос. Христос в вас и Христос во мне – это Христос, который является основой нашего общения. Несмотря на то, что образование, которое каждый из нас получает, окружающая среда и природные таланты, которыми мы обладаем, различные, у всех нас есть одна общая черта – это пребывающий в нас Христос. Поскольку Христос в нас один и тот же, мы можем общаться друг с другом. Вы общаетесь с определенным человеком не потому, что он обладает способностями, хорошим характером, мягок или внимателен. Нисколько. Если ваше общение основано на людях, вы не держитесь твердо за главу. Напротив, ваше общение будет соответствовать тому типу общения, которое было у Авессалома с народом Израиля. Такое общение отделило народ от Давида. Смотрите 2 Царств, 15 глава. И подобное поведение сегодня не означало бы, что вы крепко держитесь за главу. Общение между христианами должно быть связано со Христом. У вас нет никаких оснований для общения вне главы. Наше общение является нормальным и полезным, если мы все крепко держимся за главу. В противном случае общение будет испорчено. Как далеко вы готовы зайти как христианин? Будете ли вы следовать за Господом до конца? Если кто-то отступит и отпадет, не пострадает ли от этого ваше общение с ним? Все мы должны следовать за Господом до конца, чтобы поддерживать полное общение, чего можно достичь только при обоюдном, твердом поддержании главы. Четвертое. Каковы условия для того, чтобы крепко держаться главы? С одной стороны, мы должны позволить Христу глубоко воздействовать на плоть и ее естественную жизнь, а с другой, нам нужно научиться поступать по духу. Таким образом, мы будем наслаждаться здоровым общением с телом. Без преодоления естественной жизни Христом мы не можем жить жизнью тела Христова. В книге Откровения рассказывается о группе людей, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Можем ли мы сказать, что мы следуем за Агнцем, куда бы он ни пошел? Давайте никогда не будем забывать, что крест – это инструмент общения. Это касается нашей плоти, это разрушает нашу личную жизнь, чтобы мы могли следовать за Агнцем, куда бы он нас ни повел. Если у нас нет препятствий перед Господом, мы не будем чинить препятствий церкви. Если у нас правильные отношения с главой, то то у нас будут правильные отношения со всем телом. Давайте себе четко уясним, что каждый член семьи напрямую связан с головой. В физическом теле, например, если левая рука пострадает, именно голова прикажет правой руке помочь. Правая рука сама по себе не совершает прямых движений. Так же обстоит дело и с телом Христа. Взаимосвязь ее членов всегда проявляется через голову. Когда один из членов идет на помощь брату, если он крепко держится главы, то это ради Господа, а не просто ради человеческой дружбы. Твердо придерживаясь своей позиции, мы будем избавлены от необходимости поддерживать прямые отношения с кем бы то ни было, и таким образом у нас не будет особой привязанности к некоторым из них. В противном случае мы внесем раскол или партийный дух. Бог не допускает разделения или партийности в церкви. Что такое партия? Партия образуется, когда несколько христиан устанавливают прямые отношения между собой, минуя главу церкви. Они поддерживают особую близость друг к другу, которая не исходит от главы церкви. Это и есть партия. Но что еще хуже, чем партия, так это секта. Некоторые люди настолько близки и их так естественно влечет друг к другу, что они образуют сектантскую группу. Но если братья будут твердо держаться главы, их сердца будут такими же большими, как и сердце главы. Братья действительно должны любить друг друга. Однако эта взаимная любовь имеет основание, присущее всему телу Христову. Любовь друг к другу должна охватывать всех членов тела Христова. То, что выходит за пределы тела, не дозволено Богом. Только твердо держась главы, христиане могут любить друг друга, не разделяясь на партии и секты. Глава 4. Служение члена церкви. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Римлянам 12 глава. Первое. Многие ли из нас, христиан, знают, что мы не только верующие, но и члены тела Христова? Мы должны понимать, что в жизни Адама нужно бороться не только с греховным или естественным, природным, но и с индивидуалистическим характером. Что мы подразумеваем под индивидуалистическим характером жизни Адама? Это такая жизненная позиция, которая настаивает на сохранении моего независимого существования, моего образа жизни или моих индивидуальных действий, как если бы я был единственным человеком, живущим в этом мире. Такой образ жизни мешает нам войти в реальность тела Христова. Мы должны знать, что противоположностью тела является самость. Чтобы мы могли войти в реальность тела, мы должны освободиться от индивидуализма. Тело Христово – это не просто учение. В тело Христово нужно входить на опыте. Тот, кто не вошел, не знает, что находится внутри. Тот, кто спасен, может легко определить, кто спасен, а кто нет. Точно так же тот, кто уже вошел в реальность тела Христова, может также быстро определить, вошли ли другие в эту реальность или нет. Когда вы спасены, вы не только услышали учение о спасении, но и увидели, что Христос – это жизнь. Получив спасение, вы вступаете в новую сферу. И побывав в этом новом царстве, вы сможете ясно оценить положение неспасенных в ретроспективе. Точно так же те, кто действительно живет в теле Христовом, могут живо представить себе положение всех, кто не живет в теле. Люди могут понимать послание к римлянам и не быть спасенными. Точно так же люди могут ценить послание к ефесянам, но не знать тело Христова. Когда вы оставляете грех и входите во Христа, вы спасены. Но вы также должны быть освобождены от индивидуализма для того, чтобы войти опытным путем в жизнь тела Христова. Бог позволяет нам быть индивидуумами, но Он не позволяет нам быть индивидуалистами. До того, как мы на опыте войдем в тело Христова, мы полны индивидуализма. Даже наши духовные искания вдохновлены этой чертой. Зачем стремиться к святости? Чтобы я сам мог быть святым. Зачем желать силы? Чтобы я лично мог обладать силой. Зачем искать плодов труда? Чтобы я лично мог иметь плоды. Зачем желать царства? Чтобы я сам мог обладать царством. Все это связано с моим «я». Это не тело, это индивидуализм. Точно так же, как Петр в день Пятидесятницы спас за один день 3000 человек, я мечтаю спасти 3000 за один день, чтобы я мог принести много плодов. Однако нам нужно помнить, что 11 других апостолов поддержали Петра. Жаловались ли когда-нибудь другие апостолы завистью, говоря, что если Петр смог спасти многих людей, то и они должны быть способны сделать то же самое? Или Петр когда-нибудь возводил в своем уме высокую башню хвастовства, заявляя, что он может спасать людей, когда другие не могут? Мы знаем, что ничего подобного никогда не случалось. Богу нужен не отдельный сосуд, а общий сосуд. Если вы действительно видите тело Христова, вы не будете ни завидовать, ни гордиться. Неважно, кем выполняется работа, вами, мной или другими. Все это для тела Христова. Ничто не должно быть чисто индивидуальным. Поэтому нам нужно воспринимать себя не только как верующих, но и в еще большей степени как членов церкви. Я член церкви. Следовательно, я не целая и даже не половина, а лишь малая часть тела Христова. Несомненно, это огромное облегчение увидеть тело и осознать себя всего лишь его частью. Раньше многие вещи были сосредоточены на нас самих. Будь то труд или жизнь, все было в высшей степени индивидуально. Однажды, когда мы осознали тело, мы естественным образом избавились от индивидуализма. В спасении мы впервые видим Христа, и тогда мы спасены. Точно так же мы сначала видим тело, а затем вполне естественно освобождаемся от индивидуализма и становимся членами тела в реальности, не в том смысле, что мы внешне заявляем, что будем действовать в соответствии с принципом тела, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией. Нет. Но в том смысле, что мы действуем в соответствии с принципом тела, потому что мы получили откровение и на опыте вошли в тело Христово. Когда мы имеем дело с естественной жизнью, мы спонтанно осознаем, что являемся ее членами. Как мне жить как члену тела Христова? Тело должно восприниматься как единица и граница всех моих трудов и жизни. В физическом мире, когда работает моя рука, работает не моя рука, а все мое тело. Когда ходят мои ноги, ходят не мои ступни, а мое тело. Физический орган никогда ничего не делает сам по себе. Все, что он делает, делается ради тела. То же самое верно и в духовной сфере. Все действия члена тела Христова управляются телом Христовым, а не самим членом церкви. Независимо от того, ставит ли Бог меня на первое или на последнее место, для меня это одинаково приемлемо. Ибо только тот, кто не видит, не знает и не переживает тело Христова, будет гордиться или завидовать. Мы должны осознавать взаимосвязь, существующую между членом и телом. Член не может заменить все тело, но он может повлиять на все тело в целом. Личное поражение и личная нечестивость будут влиять на это. Люди могут не знать о тайных неудачах человека, но дьявол знает об этом. Скрытое поражение одного человека может быть незаметно для других, но злые духи-то знают об этом. Поражение одного члена церкви затрагивает всю церковь. По этой причине мы должны стремиться к жизни в любви. Это для всего тела Христова. Мы должны стремиться к святой жизни, потому что это также ради тела Христова. Мы должны стремиться к духовному прогрессу, но и это тоже ради тела Христова. Давайте серьезно спросим себя, являюсь ли я независимым индивидуалистом, или я член тела? Я просто верующий, или я член церкви? Вы без сомнения христианин. Но если вы не можете провести с другими людьми и 5 минут, не испытывая при этом каких-либо проблем или не чувствуя себя несовместимым с другими, то как же вы можете продемонстрировать, что живете как член церкви? Господь никак не будет удовлетворен таким вашим образом жизни. Пусть Бог даст нам свет, чтобы мы могли ясно воспринимать тело Христово. И осознав это, мы будем естественным образом освобождены от индивидуализма, и тогда мы будем жить как члены церкви. Второе. У каждого члена церкви есть своя роль в служении телу Христову. У каждого, кто принадлежит Господу, есть своя доля. Он имеет Христа в себе, внутри. И то, что он имеет во Христе, имеет свои особенности. Именно эти особенности становятся отличительной чертой его жизни. Служить церкви значит использовать то, что человек обретает во Христе. Та часть служения, которую мы выполняем в теле Христовом, основана на нашем знании о нем. Однако это не является общим знанием, потому что общего знания о Христе недостаточно. Только конкретное знание Христа будет представлять собой конкретное служение в теле Христовом. Следовательно, конкретное служение основано на конкретном знании Господа. Узнав то, чего не узнали другие, вы получаете от Господа особый урок, и с этим особым знанием о нем вы можете служить. Например, в человеческом теле глаза могут видеть, уши слышать, а нос обонять. У каждого из них есть свои функции, следовательно, у каждого есть своя доля. Аналогично и с членами в теле Христовом. Не каждый член церкви может видеть, слышать или обонять, но у каждого есть свои особые способности. Таким образом, это и есть служение этого члена. В чем заключается ваше особое служение? Чему вы особенно учитесь у Господа и что вы конкретно получаете от Него? Только конкретное служение может помочь церкви и привести к ее увеличению. Только то, что приходит свыше, может способствовать росту тела. Все, чему вы научились перед Господом, это то, что вы можете передавать из жизни головы телу и что вы можете дать церкви, чего у нее еще нет. Следовательно, каждый член церкви должен искренне стремиться получить от Господа то, чем церковь никогда не обладала, чтобы передать это телу Христову. Сегодня Господь ищет тех людей, которым дана жизнь и через которых можно было бы совершить работу по увеличению жизни тела. Они используются для того, чтобы дать церкви жизнь, которой она никогда прежде не знала. Чтобы увеличить меру возраста Христова и стать каналом, по которому жизнь поступает в тело. От них жизнь, которую они получают от Господа, протекает в церковь, тем самым способствуя росту тела Христова. Служить телу Христову – это значит давать ему жизнь, которую член получает от главы. Другими словами, он дает церкви жизнь главы. Когда глаза видят, все тело способно видеть. Другими словами, тот член тела Христова, который обладает пониманием духовных вещей, становится глазами тела, чтобы обеспечить телу зрение. Руки не могут с помощью осязания различить запах предмета, но нос может. Он служит телу благодаря своей способности чувствовать запахи. Таким образом, обоняние становится особым служением носа телу. Уши тоже служат телу, но с помощью слышания. Таким образом, слышание – это особое служение того члена тела Христова, который может служить ушами телу. И это можно назвать служением члена. И результатом каждого такого служения будет увеличение силы тела, в результате чего оно обретет больше Христа. Следовательно, служение члена церкви заключается в том, чтобы служить церкви со Христом, передавая Христа другим. Служение телу Христову основано на знании Христа. И это знание приходит из жизненного опыта, а никак не из доктрины. Человек часто подменяет жизнь доктриной или учением. Это большая ошибка, поскольку доктрина сама по себе бесполезна. Люди могут слушать учение до тех пор, пока они не смогут пересказать его или даже рассуждать о нем. Но их понимание, разумение не откроется, потому что они на самом деле не видят. Людям не помогают просто потому, что они знают некое учение. Знание учения в лучшем случае только добавляет больше мыслей в разум. Бог хочет продемонстрировать учение жизнью. Поэтому Он сначала дает жизнь, а затем учение. Это верно от Ветхого Завета до Нового. Например, Бог сделал человека Авраама отцом веры. Каждый, кто наблюдал за жизнью Авраама, может ознакомиться с доктриной веры. Или как другой пример. Авель понял, что без крови никто не сможет приблизиться к Богу, и, следовательно, жизнь Авеля представляет собой учение об оправдании кровью Христа. В Новом Завете мы находим то же самое. Пожалуйста, обратите внимание, что Евангелие предшествует посланиям. Сначала в Евангелиях рассказывается о том, что сделал Христос, и только затем в последующих посланиях объясняется, что на самом деле произошло. Сначала опыт Христа, а уже затем учение Христа. Сначала жизнь Христа, а затем учение Христа. Сначала жизнь, затем учение. Сначала проблема, затем решение. Сначала опыт, затем учение. Мартин Лютер пережил много страданий и лишений, но так и не обрел оправдания. Но вот однажды Бог показал ему, что оправдание дается верой. Только верой он был в конце концов оправдан. И после этого он изложил учение об оправдании верой. Сначала жизнь, а затем применяемая доктрина. Давайте не будем тратить слишком много времени на изучение, разбор и раскапывание доктрины. Все это подобно тростнику, который нас не поддержит, когда мы столкнемся с трудностями в реальной жизни. Именно Бог помогает нам пройти через все это. Сначала опыт, затем доктрина. Если у человека нет особого практического знания Христа, тогда у этого человека нет служения. Служение формируется благодаря получению от Бога чего-то особенного в жизни. Характерной чертой члена церкви является служение этого члена церкви. Рука, например, имеет свою особую характеристику. Отсюда и последнее становится его служением телу. Все страдания, все дисциплины и все испытания используются Богом для того, чтобы внедрить в нас свое слово. Чтобы у нас было чем снабдить церковь. Без Христа, без жизни нет ничего, что могло бы послужить телу Христову. Христос есть жизнь. Именно с его помощью мы укрепляем церковь. Тот, у кого нет жизни, приносит смерть на собрание, даже если на каком-то молитвенном общении он всего лишь произносит «Аминь». Но тот, у кого есть жизнь, способен вдохнуть жизнь в собрание, даже если он просто скажет «Аминь». Общение с человеком, в котором есть жизнь, поможет людям ощутить ее в нем. Мера познания человеком Христа – это мера, с помощью которой член церкви может наполнять церковь жизнью. Сегодня Бог ищет людей, в которых Он мог бы вложить обильную часть жизни Христа, чтобы они могли снабжать ею других. Жизни нужен канал, и Бог хочет, чтобы человек стал этим каналом жизни. Он будет использовать человека, чтобы вдохнуть жизнь в тело Христово. Если жизнь прекратится в вас или во мне, мы не сможем давать жизнь другим, и церковь понесет убытки. Потому что вместо того, чтобы давать жизнь, мы будем сеять смерть в церкви. Не бывает такого личного поражения, которое не оказало бы негативного влияния на церковь. Как следствие, в теле Христовом, когда страдает один член, все члены страдают вместе с ним. Даже если член церкви потерпит поражение в своей комнате, например, в случае пренебрежения молитвой, тело Христово, несомненно, пострадает. Каждый член церкви может влиять на других. Поэтому давайте не будем никогда жить в одиночестве. Давайте будем крепко держаться главы и стремиться к общению. Прежде чем мы примем определенные решения, давайте будем общаться. Все находится внутри, через и для тела, а не внутри, через или для индивидуума. Пусть Бог поможет нам увидеть тело, пусть Он также использует наше служение, чтобы нам служить Церкви в соответствии с нашим истинным знанием Христа.